Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Мы молимся Богу». Сегодня вторая, заключительная часть. Для связи повторяю, что выражения с таким обращением к Небесному Отцу встречаются в Евангелии от Матфея всего 20 раз. Из них 10 раз в Нагорной проповеди и 10 раз в других местах Евангелия от Матфея. 2 раза это выражение встречается в Евангелии от Марка и 1 раз в Евангелии от Луки. Итого это выражение встречается в Новом Завете в этих 3 Евангелиях 23 раза, что означает «зачатие». Число 23 символично указывает на тот факт, что наш Небесный Отец совершает в нас при покаянии через свое нетленное семя зачатие нового творения. Как читаем в послании Ефесянам, глава 1, стих 13. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатаны обещанным Святым Духом». И во втором послании к Коринфянам, глава 1, стих 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, то есть Небесный Отец, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». Во всем Новом Завете выражение «Небесный Отец» нигде больше не используется. Как откровение Бога во всем Святом Писании от сильного «Эль» до Бога и Отца, до Сына и Святого Духа нам практически прогрессирующе показывает это изложение, то мы все так видим. И во всем Новом Завете с уверенностью могу вам сказать, что мы можем в молитве обращаться как к Господу Иисусу, а также к Небесному Отцу. В этом вопросе мы можем быть совершенно спокойными. При этом совершенно не важно, как мы строим выражение нашей молитвы. Когда Господь Иисус представлял своим ученикам Небесного Отца, то его следовало противопоставить земному Отцу, ибо это отцовское отношение, в которое мы сегодня вошли через Иисуса Христа и его жертву, израильтяне тогда должны были войти, потому что Иисус стоял непосредственно перед своей смертью. Это отношение было совершенно новым отношением. Понимали израильтяне своего плотского отца или отца веры Авраама остается нерешенным. Но Господь Иисус целенаправленно открывает своим ученикам Небесного Отца. Когда Филипп просит Иисуса в Евангелии от Иоанна, глава 14, стихи 8 и 9, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Связь с Небесным Отцом можно было установить только через Господа Иисуса. Если бы Господь Иисус не вступил за нас в эту пропасть, которая нас разделяла от Бога, то мы никогда не могли бы, как настоящие дети Божьи, войти в семью живого Бога. Это мы, и это не является превозношением. Когда Иисус совершил свое дело и воскрес, то Он не стал долго ждать, но говорит Марии Магдалине в Евангелии от Иоанна, глава 20, стих 17. «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, «А иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». В этих словах Иисуса Святой Дух совершенно ясно и однозначно показывает нам это небесное родство. Это величайшее событие произошло потому, что все дети Божии причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, то есть в плоти и крови пришел к нам, грешникам, на землю. Через кровь Иисуса мы связаны с Господом Иисусом. А в этой кровной связи, через которую мы становимся новыми людьми, через эту кровь Христа мы стали членами Божьей семьи. В этом мы видим всю нашу небесную родню. Поэтому по отношению к нашим родственникам мы не должны так себя вести, как против людей мира сего. Все дети Божии являются нашими самыми близкими родственниками. Более близких родственников уже и быть не может. В них мы в духе видим братьев и сестер. Но предупреждаю, чтобы никто из вас не подумал, что сестры в наших глазах менее достойны, чем братья. По этому вопросу среди детей Божиих часто существуют ложные представления. Кто мы в действительности являемся в глазах Божиих, это дело Господа Иисуса и откроется у судилища Христа. Одно известно, если мы спасены, если мы с нашими грехами в покаянии пришли к Иисусу, то известно, что мы уже теперь имеем жизнь вечную и принадлежим к Божьей семье. А если мы не нашли путь ко Христу, как погибшие грешники, то останемся удаленными от живого Бога, от Христа и Его крови. Особое обращение этого выражения нам показано в молитве «Отче наш», как называют эту молитву. После обращения в этой молитве выражением «Отче наш» затем следует 7 просьб. При этом 3 первых касаются Небесного Отца и Его божественных прав, а остальные 4 просьбы касаются наших нужд и наших опасностей. И если вы сами исследуете характер этой молитвы, то в этих 7 просьбах вы найдете время до креста и одновременно найдете ожидание Мессианского Царства. Эти пункты включает в себя молитва «Отче наш». Это мы не можем отрицать. Мы должны это читать и исследовать, тогда мы все это там найдем. Ведь Библия говорит, кто ищет, тот найдет. Но тот факт, что верующие не ищут в Слове Божьем, не исследует его основательно, является ужасным состоянием. А если ищут, то ничего не находят, потому что ищут не в соответствии с Божьей волей. А такой подход к исследованию Слова Божьего делает верующих духовно бедными. А теперь у нас возникает вопрос, почему в посланиях Павла, Иоанна и Петра упоминание «Отче наш» отступает назад? По этому поводу мы можем сказать, потому что Небесный Отец желает, чтобы все возвеличивали и прославляли Сына. С этой целью Отец дал Сыну всю власть, которую Он сам имеет. Дал Ему эту власть на время существования людей на земле. К примеру, мы об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 5, стихи 22 и 23. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Это значит, если мы ищем соответствующие места Писания, тогда находим и ответ, находим решение в отношении Божьей воли. Таким образом, в посланиях, но не в царствии Отца, которым является тысячелетнее царство, а во время царствия Сына Его любви, мы живем чисто поучительно, как читаем в послании к Колоссянам, глава 1, стих 13, «избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». А теперь последует очень важное предложение, которое вы должны запомнить. На основании выше рассмотренного, а также из послания Колоссянам 1 стих 13 следует, что в соответствии с волей Бога Отца, Он Сам Бог отступает на задний план, потому что сегодня, во время благодати, на переднем плане стоит царство Сына, а во время царства Сына, в соответствии с Божьей волей, славу и честь следует воздавать Ему, Сыну Божьему. В соответствии с Божьей волей, любовь Отца должна открываться через Сына. Так это предопределил Бог. Такое намерение имеет Бог, а мы хорошо сделаем, если будем считаться с желанием и намерением Бога. Таким образом, в выражении «Небесный Отец» мы имеем начало откровения Божьей любви, но не полноту завершения нашего отношения с Богом, которое находится только в Сыне через Его дело на кресте. Поэтому мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 16, стихи 23 и 24. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Подчеркиваю главное. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Из этого высказывания мы одновременно познаем посредническую роль Иисуса, то есть именем Иисуса в молитве приносить наши просьбы к Отцу. Поэтому вне имени Иисуса никто не может просить Отца, чтобы получить на свою просьбу ответ. Характерный пример по этому вопросу мы имеем в послании к Колоссянам 3, стих 17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Исключением является только тот случай, когда человек желает покаяться и спастись для жизни вечной. Но именем Господа Иисуса все дети Божии могут и к Небесному Отцу молиться. Одновременно мы имеем доступ и к нашему Господу Иисусу. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 10, стих 30. «Я и Отец одно». Следовательно, в молитве мы можем приходить к Отцу и к Сыну. При этом в Писании нет никаких предписаний. В то время как Отец в посланиях Нового Завета отступает на задний план, то Писание все же говорит в послании Ефесянам, глава 2, стих 18, «потому что через Него, через Иисуса Христа, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе или через одного духа». Я должен вам сказать, что в этом одном духе в первую очередь имеется в виду Святой Дух. Только первично, но в принципе имеется в виду не только Святой Дух, но и Дух Божий. Но дальнейшее рассмотрение этого вопроса довольно сложно, поэтому оставим этот вопрос в покое. Останемся при том понимании, что первично здесь имеется в виду Святой Дух. Следовательно, к Отцу мы можем пройти только через Святого Духа. Поэтому всем да будет известно, что те люди, которые не имеют Святого Духа, не могут говорить с Небесным Отцом, а Святого Духа человек получает лишь тогда, когда он, как погибший грешник, с покаянием приходит к Иисусу, чтобы передать ему свою жизнь. А теперь поговорим о Святом Духе. Святое Писание ни в одном месте не учит нас, что мы должны обращаться к Святому Духу и тем более молиться к Святому Духу. Так обращаются к Святому Духу заблудшие души. Но это такая обширная и сложная тема, о которой мы здесь не будем говорить. Это противоречие Писанию мы, к сожалению, находим также в песенниках в определенных направлениях веры. В своих духовных песнях они просят Святого Духа, чтобы он, наконец, пришел, и просят также о различных других небиблейских вещах. Такое поведение чаще всего может лишь там быть, где Святой Дух еще не живет в сердцах людей. Там, где он уже находится, где он живет в сердцах верующих, там нет необходимости звать его, чтобы он пришел и вселился в сердца людей, или просить его, чтобы он то и то исполнил. Лично у меня нет нужды звать его, потому что он во мне живет. За это я благодарю моему Небесному Отцу. Святой Дух и не желает, чтобы на него молились, ибо он, как третья личность Святого Триединства, желает нас ввести в истину, чтобы мы молились Отцу и к Сыну. Мы так должны приходить к Сыну и к Отцу, чтобы для нас они стали личностями для поклонения. Таким образом, мы приходим к последней форме молитвы в том, что мы молимся к Богу, о чем мы читаем во втором послании к Коринфянам, глава 13, стих 7. «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть». Совершенно очевидно, и молитва в Деяниях апостолов, глава 4, стихи от 24 по 31, направлена к Богу, которого Святой Дух в этой молитве называет повелителем, творцом и властелином. Читаю этот текст. «Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное, восстали цари земные». И князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. И после того, как Господь Иисус воссел одесную Его Величество, мы имеем дело с прославленным Христом, а одновременно и с Сыном Божиим. Мы сегодня не имеем больше дела с Иисусом, живущим или жившим в плоти на земле. Господь Иисус оставил нам только свое имя, но не свою плоть. При вознесении плоть Иисуса была изменена в тело славы, а теперь Он восседает одесную Отца. Поэтому мы имеем теперь дело с Богом и с Сыном Божиим. И когда мы празднуем вечерю воспоминания, то имеем дело с Господом Иисусом, когда Он в плоти ходил по этой земле, но не с Богом. Поэтому Библия говорит о воспоминании смерти Господа Иисуса, но не о смерти Бога. Об этом мы читаем в послании евреям, глава 2, стихи 17 и 18. Или в послании евреям, глава 4, стихи от 14 по 16. Читаю эти два места Писания. Послание евреям, глава 2, стихи 17 и 18. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Послание евреям, глава 4, стихи с 14 по 16. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». В более широком смысле молитва относится также к Божьему триединству. В одной проповеди я уже объяснял вопрос триединства. Коротко повторю. Если мы нарисуем равносторонний треугольник, то по вершинам этого треугольника напишем «Отец, Сын и Святой Дух». Затем проведем биссектрисы трех равных углов этого треугольника, которые пересекутся в центре треугольника. В центре треугольника, в точке пересечения трех биссектрис, мы получим полного Бога. По вершинам мы имеем триединство, а в центре имеем единого Бога. Поэтому повторю, что в более широком смысле молитва относится также к Божьему триединству, в котором Святой Дух также получает свою славу, но не в непосредственной молитве, направленной к Святому Духу. Потому что Святой Дух нам для того дан, чтобы Он вводил нас в истину в отношении Отца и Сына. Но наша молитва представляет нечто больше, чем просто молиться к возлюбленному Богу. Если мирские или религиозные люди говорят о возлюбленном Боге или любящем Боге, то я ужасаюсь, потому что я убежден, что такой любящий Бог вообще не существует. Это всего лишь представление погибших людей в повторении вещей, которые всем нам присущи. Хотя Бог есть любовь, это ясно, но не милый или любящий Бог. Такой Бог вообще не существует. Именно в этом заключается проблема, что они рассчитывают на любящего Бога, если они однажды будут стоять перед Ним, но не воспользовались временем благодати, чтобы по отношению к ним Бог был настроен благосклонно и в любви. Поэтому они рассуждают о любящем Боге. Мы не можем также говорить о любящем Господе Иисусе, как мы это слышим от мирских людей. Такие выражения мы вообще в Библии не найдем. Не подобает нам также говорить «сладкий Иисус», ибо в суде Иисус, как Бог праведности, вовсе не такой сладкий. В немецких собраниях поют даже такой псалом, который начинается словами «сладкий Иисус». В этом мы видим не библейские вещи. Поэтому обращаю ваше внимание на тот факт, что через искажение акцентов в ряды верующих вкрадывается ложь. Мы имеем вокруг нас целый мир христианства, обманутого в суде смерти. Это является следствием искажения акцентов. Писание говорит, Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Евангелие от Иоанна 14, стих 23. Я думаю, что каждый из вас скажет, что он любит Господа Иисуса, поэтому мы все должны соблюдать Его Слово, должны Его полностью и точно соблюдать, но не наполовину и не в извращенном виде». И даже тогда, если Библия говорит, что мы являемся неверным и развращенным родом, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 17, стих 17, Иисус же, отвечая, сказал ученикам, когда они не могли исцелить одержимого, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» Но, несмотря на это, мы имеем Духа истины, поэтому мы должны ходить в этой истине. Неточность может также неправдой быть. Если все вышесказанное мы теперь обобщим, то следует сказать, мы можем наши молитвы обращать к нашему Небесному Отцу, к Его Сыну, нашему Господу Иисусу, можем обращать их также к Богу, в котором мы видим Святое Триединство. При этом внешняя формулировка наших молитв в конечном счете не имеет никакого значения, чтобы тот, кто молится к Отцу, не верил и не думал, что он более духовный, чем остальные дети Божьи, которые при молитве обращаются к Господу Иисусу. При совершении общей молитвы в различных собраниях, где я иногда присутствовал, я встречал много таких явлений. А теперь, в заключение нашей сегодняшней проповеди, Святой Дух призывает всех детей Божьих, чтобы мы сейчас, живя в плоти, вели жизнь молитвы для прославления, для хвалы удивительного имени нашего Небесного Господа Иисуса, для хвалы Его имени, которое выше всех имен, которое дал нам наш Небесный Отец. Через имя Иисуса мы имеем доступ к нашему Небесному Отцу. Через это славное имя Иисуса мы искуплены и спасены. Я могу каждое дитя Божие восторженно приветствовать и крикнуть «Благодарите вашему Господу Иисусу! Благодарите Богу, что Христос является вашим Господом! Аминь!»